Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день. Суббота, 21 сентября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе вспомним Зулю Камалову. На этой неделе ушла Зуля Камалова, хорошо известная русской общине певица и музыкант. Мы послушаем наше архивное интервью с Зулей, а также несколько ее песен.
Но я всегда делаю упор на то, что все-таки во главу угла я ставлю музыку. Мне интересно делать музыку. Мне интересно делать музыку вот со своими товарищами, которые очень хорошие музыканты, и они тоже вносят свой вклад в то, что я делаю. Мне интересно работать с концептами, с концепциями.
Также сегодня послушаем интервью с Юрием Михайликом, как он сам выразился, поэтом, кому-то известным, а кому-то неизвестным. Через неделю у Юрия Михайлика в Сиднее пройдет встреча с читателями.
Это другая физика, но мир-то один и тот же. Это совершенно другая физика, а мир один и тот же. Более того, это другая физика. Обязательно предполагает существование еще третьей физики. Без нее невозможно. И как эту всю физику, которая... Ведь и Ньютон прав, и Эйнштейн прав, и Шрёдингер прав. А простите меня, слепить это вместе нельзя.
Вот такой план на сегодня. Ну а для начала о главных новостях уходящей недели. Правительство призывает отреагировать на 25 рекомендаций расследования Сената по переменопаузе и менопаузе. В ходе расследования были опрошены сотни женщин по всей Австралии, которые поделились историями о стигматизации, игнорировании симптомов и финансовых барьерах. Подробности в репортаже новостной команды SBS News. И предупреждение, этот эпизод содержит описание суицидальных мыслей. Призывы улучшить здоровье и экономические результаты на этапе жизни, с которым столкнется чуть более половины нашего населения. В докладе Сената о переменопаузе и менопаузе было представлено 25 рекомендаций для принятия правительством. Это произошло после того, как было подано около 300 заявлений от людей по всей Австралии, включая женщин с жизненным опытом менопаузы, защитников и экспертов в области здравоохранения. Менопауза – это единичная дата во времени, когда у женщины последняя менструация, в то время как переменопауза – это стадия перед менопаузой, когда вы можете испытывать похожие симптомы, включая приливы жара, ночную спотливость и перепады настроения. Силада Лейси очень страдала, когда ее симптомы предменструального дисфорического расстройства обострились во время переменопаузы. Она говорит, что была совершенно к этому не готова. Чего я не осознавала, так это того, что все может стать намного хуже, когда наступает переменопауза, о которой я никогда не слышала до этого. Я слышала о менопаузе и приливах, и я думала, что это происходит в 50, если не в 60 лет. Но я просто слепо врезалась в эту переменопаузу в середине своих 40 лет, совпавшую с особенно трудным и сложным периодом в моей карьере. Тревожность и депрессия включали также суицидальные мысли. Это стало острее, когда я была в муках переменопаузы. Многие люди этого не знают, но женщины в 4-5 раз чаще пытаются совершить самоубийство, чем мужчины. Но мужчины на самом деле совершают самоубийство чаще, чем женщины. Так что если это не крик о помощи, то я не знаю, что это. Это был самый страшный, самый изнурительный симптом, который у меня был в то время. И я справилась с этим до того, как мне поставили диагноз ПМДР. И когда я начала принимать лекарства, в то время, когда мне поставили диагноз, это прекратилось. Но когда я достигла переменопаузы, все началось снова. Это было очень остро. Это было просто подавляющее чувство нежелания быть здесь, ощущение беспомощности и огромная тревога. Прошло 18 месяцев, прежде чем она получила соответствующее лечение, так и не получив ответов о том, что именно она переживает. Сила живет в Перте, но для получения соответствующих ответов ей понадобилась телеконсультация с экспертом на восточном побережье Австралии. Больше всего меня беспокоило то, как мое поведение влияло на отношения, в основном на мою семью. Поэтому я хотела найти решение этой проблемы и решить множество тупиковых ситуаций. Я пошла к гинекологу, который просто выдал мне целую кучу сценариев. Я ушла и положила эти сценарии в ящик. Я подумала, вы так и не объяснили мне, что именно со мной происходит. Я не знаю, что на самом деле сделают все эти лекарства. Первая рекомендация отчета призывает Департамент здравоохранения и ухода за пожилыми людьми создать доказательную базу о влиянии менопаузы и переменопаузы на женщин в Австралии. При этом психическое здоровье отмечено как ключевая категория. Профессор Кэролайн Гервич – доцент университета Монаша и клинический нейропсихолог. Она также является заместителем директора своего центра, который занимается изучением и лечением психических заболеваний у женщин. Она объясняет, что такое предменструальное дисфорическое расстройство и как оно может ухудшиться в переменопаузные годы. Предменструальное дисфорическое расстройство, ПМДР, это тяжелая форма ПМС, то есть предменструального синдрома. Так что это может случиться в репродуктивные годы человека во время менструального цикла. ПМДР может быть действительно изнурительным для некоторых женщин. Это ряд психологических симптомов, и один из них – симптом депрессивного типа, который проявляется у женщин в течение 2 недель. Иногда в течение 2 недель до менструации, а затем симптомы исчезают после того, как заканчиваются месячные. У некоторых женщин это может ухудшиться в годы переменопаузы, и затем это, очевидно, проходит в постменопаузе. Симптомы могут включать в себя все, что угодно, от резких или внезапных перепадов настроения, раздражительности, гнева, изменений концентрации, чувства подавленности и бессонницы. Эти симптомы могут также проявляться у женщин с другими психическими расстройствами во время переменопаузы и менопаузы. Но профессор Гервич говорит, что необходимо повысить осведомленность о проблемах с психическим здоровьем, которые могут возникнуть в этот период. Как нейропсихолог, я вижу много женщин, которые находятся в переменопаузе и испытывают изменения в своем мышлении. Туман в голове, перемены настроения часто до такой степени, что они уходят с работы, потому что это изнурительно для них. При этом они не связывают это с менопаузой. Комитет по расследованию Сената также рекомендует больше образования среди медицинских работников. Я думаю, иногда люди могут обратиться к некоторым медицинским работникам, которые не обладают необходимыми знаниями и не были обучены в этой области. И иногда симптомы женщин игнорируются, и это может иметь еще более негативное влияние на женщин, которые пытаются поднять этот вопрос. Некоторые рекомендации также сосредоточены на улучшении экономических результатов для женщин в этот период. В частности, призывы к более гибкому графику работы и призывы к правительству исследовать отпуск по репродуктивному и сексуальному здоровью. Представитель министра здравоохранения Гет Карни сказала в ответе SBS, что поразительно, как сложно получить надлежащее лечение и информацию для опыта, который предстоит испытать 51% населения. Она добавила, что сенатское расследование пролило свет на потребности женщин, будь то обильное кровотечение, потребности в поддержке психического здоровья, проблемы со сном или влияние на отношения, и что правительство приветствует отчет и будет работать над подробными рекомендациями. Сенатор от Южной Австралии Мариэл Смит является заместителем председателя и соавтором расследования. Она говорит, что для начала есть много небольших, но существенных изменений, которые работодатели могут внести, чтобы улучшить условия труда для женщин, находящихся в переменопаузе или менопаузе. Женщины рассказали нам, что это может быть что-то простое, например, вентилятор на рабочем месте, немного гибкое время начала работы, если они, к примеру, страдают бессонницей, или регулирование температуры, а также более дышащая униформа. Очевидно, что эти изменения можно внести в офисную среду для женщин, но в таких профессиях, как дошкольное обучение, работа, на фабрике или на кассе, такого рода изменения практически невозможны. И вот тут и возникает вопрос о преимуществах отпуска по репродуктивному и сексуальному здоровью. Но защитники, работающие в этой сфере, с опаской относятся к ведению отпуска по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Фактически, исследование Организации женского здоровья Джин Хейлс 2023 года показало, что 7 из 10 женщин считают, что работодатели будут активно дискриминировать женщин, если будет доступен отпуск по менопаузе. Доктор Сара Уайт, генеральный директор организации Джин Хейлс for Women's Health. Это организация, которая предоставляет ряд медицинских услуг австралийским женщинам. Мы обеспокоены тем, что если будет только очень специфический отпуск в связи с менопаузой, то будет довольно высокий уровень гендерного эйджизма на рабочих местах. Мы опасаемся, что создание отпуска специально для женщин среднего возраста заставит некоторых работодателей смотреть на женщину и ее возраст и принимать определенные решения о найме из-за страха перед тем, что им, возможно, придется сделать, чтобы удовлетворить ее потребности. Однако она считает, что на рабочих местах определенно следует принять более гибкие меры, чтобы учесть потребности женщин в период этих изменений. Гибкость рабочего места может выражаться просто. Это может быть смена униформы, чтобы женщины могли снимать слои, если у них приливы жара. Доступ к воде, доступ к туалетам. Я думаю, проблема в том, что у нас женщины работают в самых разных рабочих условиях, и работодателям будет очень важно проконсультироваться со своими сотрудниками, с женщинами и также теми, кто могут испытывать менопаузу, и решить, что лучше для них. В ряде представленных материалов содержался призыв к исследованию опыта женщин из разных культур и языков, и также среди представительниц коренных народов. В отчете также упоминается существующее обязательство правительства по финансированию в размере 13 миллионов долларов для текущей программы «Здоровье на моем языке» многокультурного центра женского здоровья, которая предоставляет экспертные знания в области здравоохранения на родном языке для женщин-мигранток, а также женщин из разных культур и языков. Дела Роман Сари – менеджер по исследованиям и политике в многокультурном центре женского здоровья. Она говорит, что центр приветствует рекомендации отчета. Мы были особенно рады увидеть, что некоторые наши рекомендации, а также давние проблемы упоминаются в отчете. Одна из них – это фактическое создание всеобъемлющей базы данных и необходимость в этих перекрестных данных и ответах, за которые мы действительно выступаем уже некоторое время. Однако большинство ссылок на сообщество в отчете были сосредоточены на исследованиях, а не на прямых действиях по обеспечению безопасного в культурном отношении ухода. Ансари также призвала, чтобы всем женщинам, независимо от их визового статуса, был дан доступ к таким видам поддержки, как Medicare, для покрытия расходов на здравоохранение. Мы хотим отметить, что этот интерсекциональный подход и анализ должны быть приняты во всех рекомендациях, чтобы убедиться, что они отвечают потребностям женщин-мигранток и беженок, а также людей с разным полом. Например, нам нужно убедиться, что мы расширяем услуги здравоохранения и поддержки, включая Medicare, PBS, и NDIS, и выплаты по социальному обеспечению, чтобы включить всех мигрантов и беженцев. И это независимо от их визового статуса. Это также должно включать расходы, связанные с диагностикой, лечением или поддержкой, касающимися введения переменопаузы и менопаузы. Правительству фактически предлагается пересмотреть существующие номера пунктов списка льгот Medicare, относящиеся к консультациям по менопаузе и переменопаузе, а также рассмотреть меры по устранению дефицита гормональной терапии менопаузы, МГТ, на австралийском рынке. Профессор Гервич говорит, что обеспечение доступа к МГТ жизненно важно, поскольку этот вид терапии может быть очень полезен, а также призывает к дальнейшим исследованиям в области гормональной терапии. Я думаю, это то, что приносит пользу многим женщинам, и поэтому это определенно должно быть чем-то доступным для всех женщин. Мы знаем отдельные случаи, когда женщины, у которых раньше был доступ к этой терапии, сейчас этого доступа нет, и это действительно довольно негативно для них, и это ужасный опыт. Поэтому надо убедиться, что это что-то доступное, и это действительно важно. Так что это еще одна отличная рекомендация. Сила говорит, что МГТ стала бесценной частью ее лечения. Она призывает правительство принять меры по распространению информации о переменопаузе и менопаузе, в частности, среди таких женщин, как она сама, которые более уязвимы к проблемам с психическим здоровьем. Такие женщины, как я, с ПМДР, не должны слепо входить в переменопаузу, ничего о ней не зная, не будучи предупрежденными, потому что предупрежден значит вооружен, потому что для нас это, конечно, будет битва. Это, вероятно, не будет так уж плохо, но для 20-30%, у которых есть серьезные симптомы, мы должны получить лечение, потому что как только вы его получите, боже мой, моя жизнь теперь совсем другая. Мой муж сказал, что у него снова есть его старая сила. Я чувствую себя совершенно потрясающе, и все потому, что я, наконец, нашла правильное лечение. Но это не должно быть настолько тяжело, и меня должны были предупредить. Если вам или вашим близким нужна поддержка, позвоните в Beyond Blue по телефону 1320-224-636 или на линию психологической поддержки Lifeline по телефону 13-11-14. Репортаж Катрионы Стират команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На этой неделе ушла из жизни Зуля Камалова – певица и музыкант, известная в русскоязычной общине Австралии и особенно в Мельбурне, где она жила и творила. Зуля боролась с онкологическим заболеванием и ушла в среду 18 сентября. В память о Зуле Камаловой предлагаем послушать это архивное интервью нашей коллеги Ольги Клёповой, которое она записывала несколько лет назад для серии «Как по нотам».
Обладательница этого чарующего голоса, который выводит самобытные и необыкновенной красоты мелодии, знакома в Австралии многим. За свою почти 20-летнюю музыкальную карьеру она стала лауреатом престижных австралийских конкурсов, в том числе «Певица года Австралии», «Лучший исполнитель в жанре World Music», и уже вместе с группой они взяли награду «Ария». А я уверена, список признания музыкального таланта моей гости – будет продолжаться. В гостях 7-го выпуска «Как по нотам» Зуля Камалова.
Для тех слушателей, которые не знают, можно, наверное, сразу сказать, что да, я татарка, но у меня репертуар разнообразный, вот, и на русском, и на английском есть. Но все-таки всегда я тяготею к корням. У меня сильные связи с Татарстаном, с родиной, и я туда часто езжу и с концертами, и просто так. И поэтому мне очень важно продолжать работать именно вот на татарском языке тоже. Хотя и в Австралии есть небольшая у нас община, но она не очень большая. А то, что я делаю, оно, мое творчество, оно такое более на... Ну, не сказать на передовой, а все-таки на такой, на альтернативной немножко ноте, можно сказать.
Зуль, ты уже много лет на австралийской сцене. Скажи, ты все-таки себя считаешь австралийской певицей, музыкантом?
Ну да, и австралийским, и российским, да. Потому что я начала работать как музыкант в Австралии профессионально, но потом почти сразу вернулась с этой музыкой в Россию. И я не ожидала, что она будет там воспринята, но она была воспринята хорошо. И поначалу там я даже довольно часто выступала, пока ребенка не было, пока было проще ездить. Вот. И поэтому у меня получилось так, что и там, и здесь одновременно у меня происходило движение.
А можем мы тогда обратиться к самому началу твоей карьеры? Что послужило, что, как ты пришла к этой музыке, если ты говоришь, что в Австралии начала свои музыкальные изыскания? Как ты к этому подошла?
Ой, это очень-очень долгая история, на самом деле, но я постараюсь побыстрее это рассказать, потому что пела-то я давно и всегда, то есть в студенческие годы еще до приезда сюда я очень любила романсы и бардовскую песню, это, по-моему, до сих пор слышно у меня в моих песнях, особенно на русском языке, вот. Но приехав в Австралию, я... открыла для себя новый мир музыки, той world music, который, к сожалению, не очень правильный перевод, конечно, это world music, это музыка вообще, ну, наверное, этническая.
Да, вот но первое, не только что приходит этническая, на ум.
Потому что ты начинаешь слушать там бразильскую босса-нову, это что, этническая музыка, да? То есть как-то странно это вот определяется все, но тем не менее, очень много музыки со всего мира, это не обязательно этническая музыка, но она окрашена цветами той культуры, где вот она происходит. Например, я слушаю музыку там из Бельгии, Голландии, это не этническая музыка.
Но особенно это так, мой, да, на Евровидении, она не особо этническая.
Ну это да, но я не говорю о популярной музыке. Но тем не менее, то есть я открыла уши, так сказать, этому всему богатству и решила, что я хочу это все познать и изучить. И стала петь на разных языках. У меня даже первый альбом, может быть, кто-то знает, называется «Journey of Voice». И я там пою на 9 языках. Мне хотелось вот именно посредством пения музыки из других культур стать лучшей певицей. Конечно, потом я перестала это делать, потому что я поняла, что корни мои собственные мне важнее, чем там, в исполнении песен на других языках, хотя это было большой школой для меня. Я даже училась, ну, в одно время оперному пению. В джазовой группе я пела.
Это было на Тасмании?
Да,
нет?
Это было на Тасмании, когда я там училась в консерватории одно время. Вот. Ну и потихонечку я начала собирать какое-то осознание, что ли, собственной индивидуальности, своей идентичности. И, ну, в основном это началось с того, что я стала перепевать татарскую песню, потому что я все-таки выросла с этим и поняла, насколько это мне важно. Но мне было недостаточно этого делать в традиционном виде, потому что я живу в Австралии, и вот там мне хотелось экспериментировать. Но я всегда делаю упор на то, что все-таки во главу угла я ставлю музыку. Мне интересно делать музыку. Мне интересно делать музыку вот со своими товарищами, которые очень хорошие музыканты, и они тоже вносят свой вклад в то, что я делаю. Мне интересно работать с концептами, с концепциями. То есть, например, я беру там идею сказок, и мне хочется вот про сказки сделать цикл песен, и как-то я по-своему это делаю там. Или я делаю тематический концерт. Помнишь, да, был у меня Russian Evolution, тематический,
да,
концерт. Но это были кавер-версии. Но
тоже,
да, советских песен, но тоже сделанные уже как бы через призму моего видения и слышания. Да, я все время что-то пытаюсь сделать по-своему. И я решила создать эту новую пластинку именно на стихи, потому что мне очень нравятся стихи этой поэтессы. Делали мы это долго с одним музыкантом-продюсером из Голландии. Несмотря на то, что в основном все, на всех инструментах играет Михель Холландерс, который является вот продюсером этого альбома. Но мы с ним, процесс у нас был такой совместный, мы все время обсуждали, что мы хотим, чего, какого звучания мы хотим добиться. И в связи с этим у нас там есть и акустические инструменты, и немножко электроники. Не буду рассказывать всю кухню, но вот этот такой, мне показалось, наиболее такой экспериментальный вот из этих 6 дней получился 5-й день. Цикл стихов 6 дней, он существовал до этого, поэтому, ну, мы решили, что 6 песен недостаточно, вот, и мы, и тем более, что нам нравится вместе работать, и мы решили дописать еще, она, причем Юлдус написала специальный текст один для песни, для этого альбома, как ответ на эти 6 дней. Я сразу хочу быстренько сказать, для тех, кто татарского не понимает, в альбоме, в этом цикле стихов рассматривается такое чувство нововлюбленности, если можно так сказать. Человек, который только что влюбился и боится признаться, и очень сильно переживает, и только смотрит на предмет своей любви. Ей очень тонко удалось передать эти все волнения. Вот, и, ну, в итоге, к сожалению, ничего из этого чувства у нее не выходит. Ну, я не знаю, может быть, предмет любви был слишком недоступен, мне так показалось. Вот, но я попросила ее написать уже как бы с высоты пройденного, что ли, времени, как она теперь относится к этим 6 дням.
Вообще, Зуля, в моем понимании, это творческий человек, но очень разноплановый. И проекты у тебя были, да, были театральные, были книги, иллюстрации. Сейчас вышел альбом с какими-то дивными, удивительными аранжировками. Что впереди лежит?
Я поступила учиться в магистратуру. И у меня новое направление, ну, как бы оно не совсем новое, оно продолжение того, что я пыталась сделать раньше, но это... Я хочу уйти от... соло-исполнительство. То есть, как бы, я не то чтобы устала это делать, но у меня сейчас какой-то кризис в плане, что я вижу, что музыка, она стала немножко, она такая коммерциализованная. У нас имеет место культ исполнителя. Я хочу, чтобы музыка снова стала совместным времяпровождением. Но это очень амбициозная задача, я так понимаю. Но просто мне очень обидно, что сейчас люди, они либо слушают кого-то, но мало кто играет вот и себя чувствует достаточно свободно в этом. Но я понимаю, что люди критично к себе относятся там и так далее. Да? Но я пытаюсь сейчас найти какую-то новую такую линию, где при помощи театра и хорового пения я хочу, чтобы люди, приходящие на концерты, участвовали в создании музыки вместе. Я знаю, что это звучит очень амбициозно, но это вот пока вот у меня такой проект.
Посмотри, у меня глаза горят. Это звучит, может быть, амбициозно, но это звучит очень вдохновляюще также. Спасибо большое. С нами была Зуля Камалова.
Спасибо.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Год назад мы публиковали интервью с Юрием Михайликом. Как он сам выразился, для кого-то известным, а для кого-то неизвестным поэтом. Юрий Михайлик живет и пишет в Сиднее. И вот буквально через неделю у него пройдет встреча с читателями. 28 сентября в субботу в 2:30 в Сиднее по адресу Redfern Town Hall, 73 Pitt Street, Redfern. В преддверии этой встречи мы встретились с Юрием Михайликом вновь. В прошлый раз, когда я уже от вас уехала, когда я собирала материал, я в самом конце уже, когда наконец это интервью было готово, я поняла, что у меня нет иллюстрации к интервью. Нет никакой фотографии. Я вас не сфотографировала. Я прошлась по разным фотографиям ваших книг, которые выходили, и я собрала коллаж из разных иллюстраций книжных ваших книг. И также я нашла одну фотографию вас в Одессе, насколько я понимаю. Я хочу вам ее показать.
В кепочке?
Нет. А может быть, подождите, может быть, я забыла кепочку. Я вам покажу коллаж, и там будет фотография. И я вас попрошу, если это возможно, рассказать мне, что это за момент, когда она была сделана. Это, собственно, была иллюстрация к нашему с вами интервью.
Да. Это Женя Голубовский, Евгений Михайлович. Он умер год назад. 6 августа в Одессе. Это чрезвычайный человек. Мы с ним дружили лет 60. Книгачей, эрудит, умница. Причем поразительно, что при огромной эрудиции он всегда был очень добр к людям. То есть он не боролся с невежеством, он к нему снисходил. Я-то сам человек предместья, человек окраины, и невежество меня очень раздражает. При том, что я сам из невежд. Это, я считаю, что моя главная претензия к советской власти. Нам не давали знать о существовании Николая Степановича Гумилева, которого я не очень люблю. Я узнал на третьем курсе университета филологического факультета. Филологического факультета. Это был запретный поэт. О том, кто такой Чадаев, Пушкин, Чадаев, товарищ Верь, взойдет она, который напечатал одно письмо и был сразу за это объявлен сумасшедшим. А их было 8. И эти 8 писем Чадаева я прочел в 40 лет. При том, что я уже к этому времени был с университетским образованием и тыры-пыры-растопыры. И сегодня, сейчас, конечно, главная беда – это захлестывающее нас невежество. Вот Женя, у него этого неприятия на невежество не было. Он был умница, огромный эрудит, и везде, где он видел какой-нибудь горящий огонечек, знания, творчество, интересы к жизни, он помогал людям. Это мы с ним. Когда-то давным-давно Женя прославился на всю Одессу, как говорят. Студентами политехнического института они провели вечер, посвященный импрессионизму. Женя был докладчиком. Разразился жуткий скандал. Опять-таки построенный на невежестве. Потому что в Одессе, где в те времена, в те поры треть населения составляли евреи, те, которые были стражниками, они слово «импрессионизм» читали не как название художественного направления, а как «импресс-сионизм». Их отовсюду исключили, этих ребят. Политехники. Женька учился на электрофаке. Кто-то умный сказал им, что, ребята, езжайте в Москву, в Украине. Ну, была такая поговорка, что когда в Москве стригут ногти, в Украине рубят руки. Очень старались ребята местные. И они поехали к Оренбургу, а тот повел их к Полевому, Борису Полевому. И, кажется, Оренбургу и Полевому удалось объяснить где-то в Москве, я не знаю кому, что это одно слово – импрессионизм. Они вернулись, и где-то через месяц оказалось, что их никто ниоткуда не исключал. Вообще. И что эти все газетные статьи, которые были, они как бы и не существовали. Женька остался в институте, и все они остались в институте. Ну, через 2 года они кончили, пошли на работу по назначениям. Но он был гуманитарий весь. А я уже к этому времени, я уже на 4-м курсе университета работал в газете. И я его привел в газету. Причем очень интересно, я его привел в газету, где про него как раз печатались статьи. И он стал работать в газете. Жуткие скандалы разворачивались. Он как-то умудрялся всегда быть, как в ядрышке черешни, в глубине каждого скандала Женька находился. Они писали статью про архитектуру города. В статье была одна фраза про то, что вот непонятно, куда девалась узорная решетка, литая решетка с Воронцовского дворца. Весь город знал, куда она девалась. Она стояла на даче первого секретаря обкома. Невиннейшая совершенно фраза, тем более, что она стояла совершенно в глубине статьи, которая вообще-то занималась архитектурой города. Ну, журналистика и журналистика, советская журналистика, как она есть. Он писал, интервью брал у первого, у участника первого съезда Компартии Украины. Взял интервью, поместили. Потом оказалось, что этот участник первого съезда Компартии Украины был репрессирован, естественно, отсидел, вернулся в свой город родной Днепропетровск. и набил морду первому старю обкома партии Щербицкому, который к этому времени был уже первым старем обкома ВЦК партии Украины. Не к моменту его возвращения, а к моменту публикации Женькиной интервью. Он почему-то был недоволен этим интервью, этой публикацией. Полтора года редактор главный Боря Деревянко, умница и очень мужественный человек, печатал Женьку только под псевдонимом. Вот. Вот это вот второй человек. А идем мы из гостиницы «Красная», где мы пили кофе и возвращались на работу. Вот это мы идем по улице. Я здесь, на этой фотографии, с бородой. Бороду я отращивал в Арктике. У меня был один знакомый моряков, капитанов, которые проштрафились, лишали визы. Они за границу не плавали. Они плавали во внутренних бассейнах. Один из внутренних бассейнов – это Северный Ледовитый океан. Вот. И этот мой приятель взял меня к себе на судно матросом, и я там две навигации отплавал. Вот, вернувшись с севера, там я обзавелся бородой. Ну, я бородой дважды обзаводился, потому что я еще два сезона проработал в геологоразведке, вот, буровым рабочим. Это работа для очень молодого слона, потому что мы не могли там работать на нормальных буровых. Это было ручное бурение, потому что в тайгу, кстати, никто не говорит «тайга», только романтики. Тайгу тайгой не зовут, это лес. Вот. И вот в лесу там болото, и там протащить от одной точки до другой все это оборудование, это тоже было занятие. Вот. 5 человек бригада, 4 бурильщиков и техник-геолог. Мы, это инженерная геология, мы разбуривали будущую трассу канала Печора-Волга, Каспий-Мелел. И возникла у кого-то гениальная идея в гидропроекте перебросить болото северное на Волгу. Если бы это сделали, вечная мерзлота была бы под Москвой, потому что эти болота – это тепловая подушка. И вот они не пускали вечную мерзлоту под Москву, поэтому Московский университет не провалился. Конечно, там было очень здорово и красиво. Зимой очень холодно, а летом гибель мошкара. Вот это я вернулся с Северного Ледовитого океана. Но зато меня там научили всяким номерам.
Каким?
Ну, каким. Например, в океане можно вести судно, глядя назад. Идет след за кормой. Вот если он прямой, значит, вы на курсе. Вы поставили свой курс, вы не смотрите на картушку компаса, вы смотрите назад. Если прямая позади, значит, вы на курсе. Вот этому фокусу я там научился. Думаю, что сейчас уже здесь смогу. Для этого на твердая рука, а на 9-м десятке. Какая уж тут твердая рука. Тут язык заплетается. Вот эта фотография.
У вас океана очень много в стихах, но перечитав еще раз какие-то стихи, я поняла, что у вас очень много садов. И вот вы сейчас черешню упоминали, что у вас сады, листья, птицы, черешня, абрикосы.
Черешня — это да. У родителей моей жены была дача. Мы ее освоили. Там было 5 фруктовых деревьев, абрикосы и черешня. Под черешней стоял стол, на столе стояла пишущая машинка, она у меня и сейчас с собой. Хотя я работаю в компьютере, но машинку я берегу.
Вообще звучит как сказочная жизнь.
Она и была сказочной, в общем. Ну, то есть было, конечно, огромное количество неприятностей, но под черешней это было хорошо.
А вы возвращались в Одессу с тех пор, как вы попали в Австралию?
Нет. Дело в том, что я эмиграцию, особенно первые 3 года эмиграции, переносил очень плохо. И я в Одессу ехать не хотел, боялся, потому что возвращаться в эту депрессию я не хотел и не мог. Тех людей, которых я там знал, с которыми я дружил, или и не дружил, а просто общался. В Украине ведь была очень плотная интеллигенция. Я знал в жизни своей, по-моему, 3 гениев. Вот одного случайно, ведь редко видел, редко слушал. Это был Юрий Михайлович Лотман. У меня вон стоит несколько его книжек. А другой был такой человек в Киеве, Микола Лукаш, перекладач, переводчик. Я его спросил однажды, Микола Якович, скільки мов вы знаете? Он пострел на меня сердито и сказал, це некоректне запитання. Почему? Вы понимаете, когда человек знает 15-16 групп языков, ответить на вопрос, сколько языков он знает, он не может. Потому что берешь и читаешь, и оказывается, что ты знаешь этот язык. Мы с ним гуляли в Ялте по набережной, и он полночи читал мне Гёте в подлиннике, Фауста, по-немецки.
А вы говорите по-немецки?
Я не говорю по-немецки, но я слушаю по-немецки. Ну, конечно, это гениальный человек. Маленький, худенький, в трикотажных брюках спортивных, с пузырями на коленях. Ужасно деликатный. На бильярде играл одной рукой. Не двумя, как все. Вот так. Тук-тук. Но это вот было одно из чудес в жизни.
В общем, вы не возвращались никогда?
Нет, никогда. Тем более, что и мои друзья стали постепенно уходить, помирать. Вот и Женьки нет. Никого не осталось. Ну, естественный процесс. Я и сам готов.
А вот про смерть. Простите, это звучит очень странно, но мне правда интересно.
Ну?
Потому что вообще тема смерти меня очень интересует.
Ну?
Чем старше становишься, действительно спокойнее ее принимаешь или наоборот?
Кто как. Я знаю старичков, которые страшно боятся смерти, страшно никогда про нее не разговаривают. Я знаю стариков, у которых индейское отношение к смерти. Настало время, взял коврик и ушел.
Я прочитала ваш стих один про цыгана, который танцует возле своей мертвой лошади. Mm-hmm. И там фраза такая, ну, я сейчас не могу точно повторить, что именно написано, но суть была в том, что он не подыгрывает смерти, он не плачет, а он, наоборот, танцует. Mm-hmm. И бьет, и в вельветовых штанах бьет шапкой.
Шляпой.
Шляпой, простите.
Он в шляпе.
Да, шляпа.
Да.
Вы упомянули уже, что мир, невежество начинает преобладать уже достаточно давно, это тянется. Как мне кажется, мир еще упрощается. Вот люди начинают разговаривать лозунгами и обрывками.
Мир идет в 2 направлениях. Одна очень узкая, очень маленькая часть движется в чрезвычайную сложность. Ведь, понимаете, то, что придумали Бор, Гейзенберг, Шрёдингер, квантовая механика, квантовая теория, это, в общем, непостижимо. И самое интересное, что применение ее подтверждает ее полную правильность. Но совместить ее, допустим, с Эйнштейном невозможно.
Ну, это другая физика.
Это другая физика, но мир-то один и тот же. Это совершенно другая физика, а мир один и тот же. Более того, это другая физика обязательно предполагает существование еще 3-й физики. Без нее невозможно. И как эту всю физику, которая Ведь и Ньютон прав, и Эйнштейн прав, и Шрёдингер прав. А простите меня, слепить это вместе нельзя. Эти три правоты никак нельзя соединить вместе. Единой теории поля не существует, и сколько над этим не бьются, нужно все время вводить какие-то дополнительные условия. Я бы поверил в Бога, если бы мог, но не могу.
Очень интересная у вас метафора, точнее, вы это не сказали как метафору, вы сказали это как факт, про то, что кораблем можно управлять, смотря назад.
Да.
А мне показалось, это очень интересная метафора к истории и то, как многие люди живут жизнь, оглядываясь назад. Мне показалось, наверное, жизнью управлять, как кораблем, получается, не стоит.
Я не знаю, можно ли вообще управлять жизнью.
Ну, своим-то курсом жизни можно управлять.
Понимаете, мы не знаем. Мы этой формулы стараемся не произносить. Поскольку уж мы вообще всезнайки, мы грамотные, мы мыслим, мы... На самом деле мы ничего не знаем. Кто мы не знаем. Откуда мы не знаем. Что нами движет, мы не знаем. Химические процессы, происходящие внутри нас и в общем предписывающие нам ту или иную манеру, систему поведения в тех или иных обстоятельствах, мы не знаем. Более того, мы не знаем, где мы находимся. Мы не знаем этой Вселенной. Я, например, может быть, и не атеист, но безбожником меня делает одно простое обстоятельство. Млечный путь, галактика, в которой мы существуем, это очень провинциальный рукав огромного мира. Сразу возникает вопрос. Ну, хорошо, я согласен. Бог не познаваем, Бог есть, существует. Он что, младший научный сотрудник? Для того, чтобы всем этим заведовать, почему его назначили на этот захудалый рукав, провинциальнейший из провинциальнейших галактик? За что это ему?
Может быть, он тоже в статье про ворота спросил, и его списали.
Вот, так что... То не ворота были, то была литая чугунная решетка вокруг дворца. У Елизаветы Ксаверны Воронцовой был хороший вкус.
А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к программе SBS на русском языке. Для вас сегодня из сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.